Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. Сегодня у нас в студии наш гость из Санкт-Петербурга, доктор исторических наук Юлия Кантер и академик Российской академии наук, президент Института научной информации по общественным наукам Юрий Пивоваров. И, собственно, давайте о проекте, Юлия. Вот вы начинаете в Петербурге новый проект в связи с революцией 17-го года. Представляйтесь.
Ну, это, по-моему, совершенно логично, начинать в Петербурге проект, связанный с революцией. В общем-то, традиция такая есть. Не скажу, что хорошая. Если серьезно, то идея этого проекта, сама идея пришла к нам из Москвы. Она пришла из Комитета гражданских инициатив. И ко мне руководство в лице Евгения Шлюмовича Гантмахера обратилось с просьбой придумать какой-то историко-культурный, историко-просветительский проект, не ориентированный сугубо на историков как раз или музейщиков, но от их имени, с тем, чтобы рассказать о революции что-то неизвестное и что-то интересное. Вот так примерно было сформулировано. И мне пришла в голову мысль, на самом деле, витавшая в воздухе, нужно реконструировать помесячно события в революционном Петрограде и рассказать не только о самой столице, но и о том, как события столицы отзывались на территории страны, ну и за ее пределами тоже. Дело в том, что мы много, как нам кажется, знаем об октябре, хотя все это очень мифологизировано, и, слава богу, ну, в последние 25 лет появляется довольно большое количество материалов, в том числе сугубо документального, связанное с переживанием и, соответственно, документальными какими-то подтверждениями этих разнообразных переживаний, связанных с 17-м годом, его предтечами, его последствиями, безусловно, которые, безусловно, сейчас не прожиты нашим обществом. Болезненно не прожиты. Это по-прежнему такой, в общем, нарыв. Тема февральской революции и была ли февральская предшественницей октябрьской, два это разных события или одно целое, тоже большой вопрос. И мне показалось важным придумать проект, не хочу сказать, что проект матрешку, но все-таки проект как минимум триединый. Единство места, времени и тех, кого теперь принято называть акторами, я бы сказала, участниками событий. Ну и, собственно, эту просьбу я транслировала историкам, музейщикам и вузовским преподавателям, которых приглашала в проект. И я очень рада, что эта идея не показалась им странной или неправильной. И вот так мы начали работать. Собственно, проект называется «Петроград, 1917 год. Исторический календарь». Ну, из названия понятно, что речь пойдет о лекциях, реконструкциях событий 17-го года. Ну, под реконструкцией я подразумеваю не шествие к Зимнему дворцу или там взятие этого же самого Зимнего дворца или второй съезд Советов в Смольном или выстрелы Авроры, а то, что лекции, как я надеюсь, будут построены не только в виде, во-первых, монолога лектора, но они будут сопровождаться видеорядом, фоторядом, ну, иллюстративным рядом, документальным, там, фотографиями музейных артефактов, которые очень много, поверьте, могут рассказать о событиях и помочь в реконструкции буквально иногда поминутно или по часовой того, что происходило, ну и, соответственно, в общем, оживить восприятие аудитории. Вот так оно получилось.
А площадка какая?
С удовольствием скажу, что партнером проекта это не просто площадка, предоставляющая место, это действительно полноценный соучастник. Это музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Вы понимаете, что для семьи Ахматовой и для окружения ее 17-й год и его последствия были не абстрактным понятием. И поэтому дом, который помнит, дом, который чувствует эту атмосферу эпохи, ведь Ахматова впервые появилась вот в том самом музее, вернее, в том самом доме, который впоследствии стал музеем, осенью 17-го года. И я думаю, что это тоже, ну, скажем так, исторически не случайно. Потом она уходила оттуда, потом возвращалась, это была совсем уже другая история. Но, тем не менее, ведь еще и то, что филиалом музея Ахматовой является и музей Гумилева, младшего Гумилева, но там есть экспозиция по делу Таганцева, это тоже создает дополнительную ауру того, о чем мы будем говорить в течение всего следующего года в Доме музея Анны Ахматовой. Каждую последнюю среду, каждого месяца года.
Юрий Сергеевич, у меня к вам вопрос, как, я бы сказал, в каком-то смысле научному руководителю, если можно так сказать, или консультанту.
Я рядовой участник.
Это прекрасно. А мы вас назначим сейчас консультантом. Слушай. Вот если посмотреть на весь этот сюжет, Юлия хочет посмотреть хронику этого года. А если сделать к нему предисловие? Вот, предположим, мы как раз его и попытаемся сейчас сделать. Все-таки откуда берется революция? Вот, из-за недоделанной модернизации, из-за слепоты и бездействия управленческой элиты России. Вот где, не на ваш взгляд, несколько основных таких вот корневых вещей, о которых надо говорить?
Знаете, хотя Юлия совершенно справедлива, мне это нравится, задумала этот проект, как вот рассказывать, что в Петрограде происходило, но я думаю, что она не случайно все-таки попросила меня начать, я буду первым лектором.
Ну, совсем не случайно.
Вот. Нет, не потому, что я какой-то, а потому, что меня...
Нет, потому, что вы какой-то.
Нет, меня больше интересуют вот те вопросы, которые вы задаете, нежели подробности. Я, кстати говоря, как ученик стал готовиться к этой лекции очень серьезно и стал читать все, что я могу выудить про Петроград 17-го. Правда, надо помнить, что, скажем, 25 января, когда я буду выступать, по старому стилю еще был не 25-го, и январь тот шел до середины февраля, это тоже надо помнить, да? Так вот, а ничего особенного не происходило ни в Петрограде, нигде. Вот мой месяц, в феврале, да, там пойдет дело, а вот мой месяц, то, что мне Юля, да, выдала, так сказать, там ничего особенного не происходило, и если бы я не знал, что произойдет потом революция, вот представим себе это, то я бы никогда не сказал, что она произойдет. Вообще, для не только историков, но любого человека, который думает о каких-то исторических событиях, которые были когда-то, он, с одной стороны, знает, чем они закончатся, это здорово, а с другой стороны, он знает, чем они закончатся, и поэтому он...
Это плохо.
Да, он анализирует это, исходя из того, что вот мы знаем, что царь отречется, а за 10 дней до этого никто не знал, что царь отречется. Понимаете, какая штука? Что касается революции, меня с детства интересовали революции, не только русская, и французская революция, она, я думаю, многих интересовала, та великая, конца 18 века. Когда я в школе учился, вы-то помоложе, нам говорили, что вот есть какие-то объективные закономерности, которые ведут к революциям, нету. Вот я прожил всю жизнь, читал всю жизнь исторических книг, никаких объективных закономерностей нет. Есть некие возможности, потенциалы, которые могут реализоваться, а могут не реализоваться. И вообще я заметил, что революция происходит не в моменты, когда очень плохо, а в моменты, когда относительно неплохо. В Петрограде ведь не было голода, как в 41 или 42 году, когда никакой революции там не было.
Зато война была.
А война была почти выиграна. Вы имеете в виду, что уже в феврале, в январе 17 года были миссии союзников, где договаривались, что наступление начнется решающее после 1 апреля, а США вступит в войну 1 апреля. И если бы Россия не вышла из войны, Версаль был бы летом 18 года. Понимаете, какая штука? Кстати, я думаю, что февральская революция во многом связана с тем, что царь ведь хотел распустить Государственную Думу, что он и сделал, и не дать ей работать до конца 17 года или потом новые выборы. Я думаю, это моя догадка, что Милюков и компания подумали, ага, сейчас закончится война, он победителем на белом коне въедет из Парижа, так сказать, и тогда будет ли Дума, не будет ли Дума. То есть были какие-то конкретные вещи. Но мы должны знать, война не была проиграна, Россия вела войну очень достойно, были проблемы, но как раз к 16 году большинство из них было решено и с помощью союзников, и сами. У нас не было голода, карточное распределение только-только начиналось в некоторых губерниях, на некоторые виды, там, ну, как на сахар и так далее. В то же время благосостояние крестьянства росло. Но были реальные проблемы. В Питере скопилось по 300 тысяч под Питером запасных полков, батальонов, которые не хотели идти воевать. Они сидели, их можно было распропагандировать. И есть еще одна штука, на которой я помешан, почему революция произошла в 17 году. Дело в том, что основная часть России это была передельная община. Вот община, вот, скажем, мой отец, родившийся в 15 году, жил в передельной общине. Да, они уже были свободны, но это были крестьяне общины.
Он не захотел идти по Столыпинскому пути.
Не-не-не, а большинство вообще в центральных губерниях никуда не пошло по Столыпинскому пути, и реформа провалилась при всей моей любви Петру Аркадьевичу, и гражданская война была.
Я теоретически не согласен, но ладно.
Я как, в 18 году общинная революция съела все эти фермерские хозяйства, и в этом смысле Россия...
Ну, потом... если людям предложить пограбить, они с удовольствием займутся в любое время.
Не-не, подождите,
безнаказанно.
Дайте я договорю. Дело в том, что передельная община от слова «передел». И вот в России с 1893 года передел был раз в 12 лет. Вот прибавляете. 5-й год, 17-й год и начало коллективизации, 29-й год. Солдаты, 8 миллионов мужиков хотели вернуться, чтобы участвовать в переделе. И передел 17-18 года показался, какой тщательностью они это делают. Пришин в своих дневниках фиксирует все это. Это была огромная вещь, разлагавшая армию, вернуться и участвовать в переделе. Вот этот вот бунт вооруженных крестьян, уже солдат, так сказать, это была страшная вещь, которая, в общем, уничтожила, на самом деле, временное правительство. Что касается, если говорить о Столыпинские реформы, да, они были по-своему замечательны, но решая одни проблемы, они порождали другие. В том-то и вся проблема. Вы употребили слово «модернизация». Мы решаем какие-то проблемы, мы идем вперед. И порождаем одновременно новые, не успеваем их решать, и возникают эти проблемы.
Не идти вперед,
нет, получается. Почему идти? Вы почитайте, например, потрясающий дневник Анатолия Сергеевича Черняева, помощника Горбачева, про годы перестройки. Там совершенно четко показывается, как ситуация вырвалась у них из-под рук, потому что демократизируя, либерализируя, идя вперед, открываясь и так далее, они создавали такое количество новых проблем, на которых уже не было сил. Конечно, надо идти вперед. Революция – это трагедия, они встречаются всегда. Почему, я думаю, честный историк никогда точно не скажет. И для меня главное – это не причины революции, а их последствия. Каковы последствия? Когда-то Герцен сказал, если революция кончается в парламенте, это хорошо, а если она кончается не в парламенте, это плохо.
Как... Я чувствую, Юля рвется дополнить.
Нет,
или поспорить.
Не то, чтобы дополнить, я просто уже услышала, категорически не согласен от вас, Миша, и порадовалась потому что вот я думаю, так будет на каждой лекции.
Да,
потому что наверняка, и это меня радует, как раз то, что не будет единомыслия. Будет диалог. Он будет в том числе и с людьми, которые придут слушать эти лекции. И еще насчет идти вперед. Ну почему же не идти? Вопрос, как идти, да? Это же тоже вопрос. И действительно, ни один честный историк не скажет, а почему революция случилась? Более того, иногда нельзя сказать, почему она не случилась. И ситуация в России начала 20 века это очень хорошо подтвердила. Было куча ситуаций, которые были абсолютно взрывоопасны, и революции не закончились. А эту, которая... я сейчас говорю об Октябрьской, собственно, об Октябрьском перевороте. Ее, по большому счету, ведь никто и не заметил. Вы знаете, если смотреть на документы... Кстати, вышла совсем недавно очень любопытная книжка, 17-й год, в эго-документах. Это как раз не мемуары, а это дневники, написанные, как бы мы сейчас сказали, онлайн, в разных регионах страны, за исключением двух столиц. Там как раз сознательно исключены Петроград и Москва. Правительство будет еще более временным, большевистское. Да, они тут еще короче, чем Керенский и первая правительственная коалиция после февраля. Никто и не заметил, по большому счету, этой революции. А что касается ее, вот я бы сказала, таких ментальных предпосылок, то, несмотря на то, что очень часто, и сейчас даже историки говорят о том, что да, вот в Петрограде нехватка хлеба из-за того, что и вообще продовольствие, ананасы были, хлеба не было, муки не было, из-за того, что в городе оказалось огромное количество, десятки тысяч беженцев из западных окраин страны, из-за этого случилась революция.
Слушайте, но система транспорта была полностью развалена.
Полностью была в коллапсе. Полностью развалена была после.
Паровозов. Были системные заносы.
Полностью развалена была.
Можно я попозже возражу по поводу транспортной системы? Ну,
блокировано было перевозки хлеба.
Нет, это не так.
Но революция произошла не поэтому. Все-таки, да? Не такие бунты сходу, да, которые могли бы привести
Я в этом смысле согласен. Я только что вот сидел, вас ждал, читал показания Хабалова и Беляева, людей, которые должны были подавлять февральскую революцию 17-го года. И совершенно ясно, что, во-первых, они, в общем, были не очень, так сказать, скажем, настроены ее подавлять. У них энтузиазма большого не было, веры в своих сил не было. Да и, в общем, и боялись они ответственности. В общем, человека, который хотел бы подавлять революцию, просто не оказалось. И это тоже очень важный фактор. Вы уж извините, роль личности в истории.
Совершенно
человек, ну я не знаю, энтузиазма Наполеона и способности, он бы с теми войсками, которые были в Петрограде, справился бы с бунтующей толпой и с там восставшим волынским полком несколькими ротами. Что-нибудь бы придумал, и муку бы подвез, и люди бы побежали за мукой, а не на демонстрацию. Понимаете?
Вы знаете, какая штука? Вот по поводу транспорта. Это легенда, большевистская легенда, я не хочу никого обидеть, о том, что транспорт был полностью разрушен. Есть замечательное исследование профессора Сенина из РГГУ, которое показывает, что транспортная система, профессионал, была не в лучшем состоянии, конечно, война, но она была вполне, хотя дефициты были. А заносы страшная зима. Знаете, Ричард Пайп в своей замечательной книге о русской революции говорит, что вообще февраль произошел потому или март. Все время было холодно, и много снега сидели, но потом вышли на улицу. Тут их... Вот, в этом что-то есть. Но что касается вот большевистской революции, о чем было сказано. А я вообще считаю, что большевистская революция это не 25 октября 17 года, а 5 января 18 года, разгон учредительного собрания. Вот подлинное. Потому что до этого они действительно были временными. Они проиграли, хотя неплохо выступили выборы. Должно было формироваться социалистическое правительство с ними или без них. Но во всяком случае еще диктатуры не было. Она по-настоящему началась вот после 5 января с расстрела протестующих интеллигентов
и
рабочих.
То есть вы идете против современной концепции революция великая, единая, там, столетие отмечать февраля и октября, в общем, то, что сейчас официально как бы о чем договорено.
Пусть Юля скажет, а потом я скажу свою точку зрения.
Ну, вот так вот. Женщина пропускает вперед. Нет, на самом деле, просто договорю. Революция происходила потому, что, если вообще можно это объяснять, я именно к этому и хотела сказать, что не так уж было все разрушено да, с
не
транспортом.
Так.
Но дело не в этом. Постоянный затяжной социальный психоз и невроз. Людей нужно было чуть-чуть подкрутить. И это было сделано. С одной стороны радикалами, с другой стороны абсолютно беспомощным, таком замкнутым самим на себя временным правительством.
Неужели все время заговор?
Никакого заговора не было. Как
меня
вот
февраль больше волнует. Я там вижу очень интересные вещи.
Так и в октябре были интересные
вещи.
Там попроще.
Там пришли, выгнали, посадили.
Арестовали. Я не хочу сказать, что я поддерживаю или не поддерживаю, дистанцируюсь, да, от официально государственной точки зрения, потому что она официально государственная, а мы историки, да, мы не по этому делу. Но тем не менее, я действительно думаю, что эти революции, эти два события, вернее, кульминационных, февраль и октябрь, очень даже связаны между собой, да, и между ними не было такого, скажем так, прорыва, не было разрыва, да, был еще июнь, в конце концов, был трудный август и так далее. Поэтому мне кажется, что эти события действительно не то чтобы предопределяли друг друга, но имели друг друга имели причинно-следственную связь. связь. А что касается закручивания всего, что только можно, то, конечно, это разгон учредительного собрания, полностью согласна с этой точки зрения. Причем, вы знаете, очень любопытно, в фонде Троцкого, в архиве социально-политической истории, с которым мне пришлось сейчас очень плотно поработать, поразительно, что вообще фонд сохранился. Конечно, с изъятиями разных лет, безусловно, но тем не менее достаточно полный. Там очень видно, достаточно полно прочерчивается эта картинка, начиная с октября 2017 года, и обсуждений, в том числе в газетах, вырезки там есть, да, и черновики газетных публикаций разного направления, которые, ну, действительно сохранились в личных, так сказать, документах Троцкого, которые он не вывез с собой. Там как раз очень внятно написано о том, почему они согласились и почему они хотят, они, это большевики, провести это, и почему у них потом ничего не получается с большинством-то, да, 24% никак не собрать.
Ну, в городах больше, как мы помним.
В городах больше, но в целом, да. Конечно, в Петрограде и Москве больше, но в целом по стране это не давало им даже контрольного пакета, просто не давало какого-то приоритета. Нет. Есть еще момент. Опять же, если говорить о октябре, хоть вас интересует больше февраль, меня интересует то и другое, то очень любопытно, как мне кажется, очень любопытно смотреть, как они играли Ленин, Троцкий и Каменев, вот эта тройка, систему сдержек и противовесов. Будет ужесточение? Не будет. Ждать ужесточения со стороны Временного правительства? Не ждать. Наконец, они дождались, этим воспользовались и устроили то, что устроили в октябре. Интересно, опять же, коль вы о феврале, тоже не могу об этом не сказать, вот относительно этого нагнетания, такого вибрирующего психоза, я бы сказала, социального, преснопамятный крейсер «Аврора». В архиве, в Центральном архиве военно-морского флота находится фонд «Авроры». Ну, про октябрь там нет вообще ничего, просто таких документов, их просто нет. Они, видимо, где-то, может быть, и сохранились, но мы не знаем где. А по февралю довольно много любопытных документов. Именно потому, что мне было интересно это читать, потому что «Аврора» была довольно типичным кораблем. Ее, конечно, долго ремонтировали, это тоже сказывалось на состоянии матросов, да, потому что все время выходили на берег, и более того, они были на одном из самых распропагандированных заводов франко-русском, он же Адмиралтейский. И там видно, как пытается что-то сделать командир корабля, потом его, как известно, убили, да, и были два еще последующих, и как постепенно увеличивается ячейка большевиков от одного человека до 42 в течение 3 месяцев. И это примерно так же, как на других кораблях Балтфлота. Не говоря уже о Гельсинфорсе, где процентное соотношение партийных членов команды было еще большим, еще более трагическим. Потому что это все-таки вопрос, и мы тоже об этом будем, как раз я надеюсь, говорить, это тоже вопрос нагнетания политической ситуации с одной стороны и беспомощности с другой.
Хорошо, так все-таки о единой неделимой революции.
Да, но эта концепция возникла под пером современных историков, культурно-исторический стандарт для изучения истории, где они написали, что Великая Русская Революция это не 17-й год, это 17-21. То есть 4 года. Я думаю, что подспудно это было сделано, кое-кто из них специалист по Франции, сделано как Великая Французская Буржуазная, 89-93, чтобы уложить всех туда, да, всех, кто приходил к власти и погибал. Значит, с моей точки зрения, я давно для себя сформулировал, давным-давно при советской власти, в этом смысле я ученик странного человека по фамилии Энгельс, которого сейчас никто не знает. Энгельс, который очень внимательно наблюдал за Россией и был хорошим политологом и политическим таким наблюдателем за русскими делами, написал в начале 90-х годов, он умер в 95-м, в России с 60-х годов идет социально-экономическая революция. Там все переворачивается, все изменяется. Меняются все уклады жизни, отношения собственности и так далее. Думаю, что с 5-го года Россия получила политическое изменение этой революции. Закончилась революция в 30-м году введением второго крепостного права большевиков.
Вот, ВКПБ. Я только хотел сказать, 905-33.
Нет, я бы сказал сначала 60-х годов 19 века. Помните, Толстой пишет, что у нас все переворотилось. Действительно, все переворотилось. Великие реформы, великолепное время, мною любимое, думаю, как всеми русскими интеллигентами, естественно. Вот. Но, тем не менее, это уже идут очень сильные... Но революций было несколько. Одна революция, это была революция крестьянская, вот связанная с землей, с переделом, так далее, общинная, как ее называли веховцы. Другая революция, я ее называю эмансипационная, она началась раньше, например, с декабристов, а может быть, даже с Радищева, когда интеллигенция, дворянство, гвардия хотели освободиться от самодержавного крепостнического порядка. И была революция конкретно 17-го года, это была революция вот этих вот большевистско-пролетарских, солдатских низов. Все эти три революции, они столкнулись, образовали очень сложную структуру. Относительно февраля и октября в истории господствует точка зрения, которую сформулировал Троцкий, что октябрь выходит из февраля, и, как ни странно, эту концепцию полностью разделяет его антагонист Солженицын в «Красном колесе» своем, они один в одну, не знаю, знал ли Александр Саич, он повторяет Льва Давыдовича. Что касается меня, мне кажется, здесь было все очень сложнее, это надо изучать, это очень интересно. Но, безусловно, не будет февраля, не будет октября. Ваш интерес к февралю совершенно понятен. Октябрь примитивнее, октябрь
декабрь закрывает дело. Для меня это трагическое событие, потому что и те люди, которые бюрократия стояла у власти, в целом была очень неплоха, и те, которые пришли, князь Львов и остальные, это были блестящие поколения русских интеллектуалов и политиков, причем практически очень... Князь Львов был практически человек, земский человек и так далее.
То есть... Но мягкий, не для этого времени.
Да. А Михаил Сергеевич Горбачев тоже был мягкий человек, не для этого времени, ну и так далее. Знаете, какая штука, что он не мог остановить, он не мог действительно... А кто может свой народ стрелять? Вот те, которые стреляют, получают вот такие режимы, как вы получили мы.
Юля. Ну, на самом деле, тут есть две вещи очень интересные, на мой взгляд. Ну, тут есть две принципиальные точки. А что, Временное правительство не стреляло в свой народ? Что-то, мне кажется, на Невском что-то происходило. Например.
Ну, или в июльские события, когда большевики бунт подняли.
Ну, и это тоже. Считаю, большевики... что в апреле надо было пострелять, большевики и подняли... вот тогда бы остановили революцию, подняли... ту самую пролетарскую.
Ту самую пролетарскую революцию. Солженицын – это такая отдельная история. Кстати, любопытно, да, я не думаю, что он, конечно, знал про Троцкого, тем более, что вряд ли это тогда, когда он даже имел бы какой-то доступ к информации, где-то в советское время звучало. Но, тем не менее, к большому сожалению, и об этом и документы тоже говорят, они очень даже готовы были стрелять в свой народ. И это большая разочаровывающая история. И архив документы в том числе говорят о том, что готовы были, сил еще не было. И последние события, да, такая сублимация, октябрь. Кстати, само октябрьское восстание было гораздо менее кровопролитным, чем то, что происходило в феврале-марте. Это исторический факт, неопровержимый. Да? А вот потом-то все и началось у большевиков, когда ничего, кроме террора, они придумать не смогли и ничего абсолютно не умели.
Но просто все-таки после октября было подавление юнкерских выступлений, раз.
Я и говорю об этом.
Два, то есть это началось практически мгновенно.
Я и говорю, что потом, после 25 октября, ничего, кроме террора, большевики с самого начала не придумали, ничего не умели, и там полилась кровь. Но само восстание, это есть в разных... и в воспоминаниях, в том числе тех, кто находился внутри Зимнего дворца, которых благополучно, это очень забавно, их благополучно отвели в Петропавловскую крепость, причем даже не на машине, а пешком, спасая их от самых судов, да, которые были раньше, на удивление спасли. В общем, как-то это было так даже с некоторым испугом. Равно как и сама история того, как вообще нашли это временное правительство в Зимнем дворце, те, кто туда шел во главе с Антоном Вовсенко. Это же почти анекдотическая история, если серьезно. А пункт, значит, о котором тоже упомянули, и вы, Миша, тоже. Про февраль. Да, замечательные люди, вы говорите, мягкие. Да не в мягкости, на самом деле.
Ну,
и Милюков тоже, я не могу сказать, что Львов, да, вот нет у нас такой информации, что он прям такой был жесткий. Это было такое, я бы сказала, вербальное правительство, а не действенное. Недействующие. Вот в чем дело.
Тут мы делаем перерыв. Первая часть закончена. Юрий Перваров и Юлия Кантер у нас в студии программы «Цена революции». Мы продолжим после недолгого перерыва.
«Цена революции». В понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» слушайте «Особое мнение» дьякона Андрея Кураева.
Елена Батурина в очередной раз возглавила женский рейтинг «Форбс». А должница из Новосибирска спряталась от приставов в куче старого линолеума с ведром на голове.
Екатерина II присоединила Крым.
А жительница Калининграда заставила полицейских искать кошек, которых она потеряла в собственной квартире.
О женщинах, которые прославились своими делами, большими или не очень, великими или смешными, недавними или из далекого прошлого, говорим по вторникам после 22 часов в программе «Не глянец».
Нам интересна не только форма, но и содержание.
Потому что это «Не глянец».
По средам после 23 часов.
Программа «Винил» на радиостанции «Эхо Москвы». Пластинки всех времен и народов, никакой цифры и только живьем. Ведущий программы – коллекционер Михаил Уницын.
Теперь по средам после 23.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы». Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Академик Юрий Пивоваров в студии, Юлия Кантер, доктор исторических наук, и я, Михаил Соколов. Продолжаем разговор о каких-то общих вещах, связанных с революцией. Ну, рекламируем проект «Петроград. Хроника 17-го года» в том числе. Так что это будет очень интересно. В музее Анны Ахматовой в Петербурге лекции будут каждый месяц, так что можно будет туда ходить, а пока мы вот тут потренируемся. Знаете, у меня есть очень современная концепция революции, которую я вижу у разных таких писателей у нас в блогах, а может быть они по телевизору выступают, я телевизор не смотрю. Проклятые либералы разрушили замечательный режим государя-императора Николая II, вот, который должен был победить, как вы сказали, в Первой мировой войне вместе с Антантой, но недолго они мучили Россию, всего полгода, ну, может, чуть побольше. А потом Ленин пришел, порядок навел, а товарищ Сталин все уже сделал правильно. Вот эта концепция такая, уж не знаю, прохановская или еще какая-то, она сейчас торжествует в эфире, нет? Что вы про нее скажете?
Ну, бред собачий. Что про нее сказать?
Ну, этот бред везде. Извините.
Ну, что значит везде? Все-таки не везде же.
Потом, мне кажется, вы не совсем политкорректно эту позицию. Вы забыли, что Ленин, значит, и Парвус, масоны, немецкие деньги.
Это все забыто.
Это все забыто уже. Нет, уж давайте до конца. Что ж так, давайте до конца.
Ничего не забыто. Ленину тоже дело шьют. Сейчас уж Ленина надо будет защищать за то, что он не только на немецкие деньги революцию делал, а сам ее делал. Вот, опять, конечно, только, ну, можно до глупости довести все дело. Вместе с тем я должен сказать, что да, конечно, либералы, если говорить, они не все были либералы.
Но и социалисты тоже, да.
Конечно, они
все эти интеллигенты.
Они, конечно, они поступили, на мой взгляд, неправильно. Не надо было Шульгину и Гучкову, а Шульгин совсем не либерал, как мы знаем.
Мягко говоря.
Да и Гучков тоже.
Монархист, да.
Да, значит, и националист. Не надо им было ехать к царю и просить об отречении. А с другой стороны, все командующие фронтами генерал Алексеев обзвонил, кроме двух. Значит, признали хан Нахичеванский, генерал Мелер-Закамельский, все присягнули, и тоже Колчак, командующий Черноморским фронтом.
Одним из первых. А насчет Колчака неизвестно.
Ну, вообще говорят,
не дозвонились.
Так, не дозвонились. Ну, может быть, я считал, что он тоже.
До Колчака, это... может быть, и не дозвонились, тут двоякая информация, но то, что он был одним из первых, кто присягнул, да. И это потом подтверждал.
Ну, хорошо.
Нет, он был
Вот вы слово «заговор» употребили. А был заговор, только не в смысле же масонского заговора.
Ну, заговор Гучкова, например, другие заговоры были, да, да, только они не реализовались.
Нет, не было заговора такого, ну, так сказать, конкретного и четкого. Но, в принципе, все эти привластные круги, включая великих князей, они договаривались о смене монарха, что было, конечно, безобразно с их стороны, безответственно. Безответственно поступила либеральная интеллигенция, безответственно. Царь поступил безответственно, тоже безусловно.
Слушайте, ему шлют телеграмму в разгар вот этих беспорядков в феврале, что нужно немедленно поменять правительство и значительная часть народа успокоится. Князь Голицын, глава Совета Министров, предлагает. Что отвечает государь? Ну, он отвечает, что он примет к сведению.
Да, вот но, он принял к сведению. Но я должен сказать, что все мы крепки задним умом. Мы же не знаем, что... Они не знали, у них не было опыта, который был у нас. К чему
1905 года не было?
А какой был в 1905 году?
В 1905 году всеобщая забастовка, секундочку. Восстание, подавляли силы, расстреливали. Секундочку. Все было.
Подождите секундочку. Вот поэтому и боялись после 9 января снова пускать кровь, между прочим. Вы говорите, Хабалов и Беляев не хотели стрелять. Боялись стрелять. Чем это может закончиться для них лично и вообще? Но нужно сказать, революция 5-7 года была другой. Я среди тех историков, которые говорят, что она удачная. Она закончилась парламентом. Она закончилась Конституцией 906 года. Она закончилась историческим компромиссом и Столыпинскими реформами. Это была очень удачная революция. Вопрос заключается в том, что ни царь, ни общественники не поняли, что революция уже была. Они не поняли, что она уже была. Вот Зюганов говорит, Россия исчерпала лимит на революцию. Это коммунизм говорит. Я должен сказать, это надо было сказать в 1907 году. Все, больше революции нету. Дальше работаем вместе. Но, безусловно, оппозиция боялась победы царя.
Я уже говорил об этом. И что он въедет на белом коне. Она боялась, что все, что она завоевала, у нее отберут. А царь, конечно, не понимал ситуации. Он не... Это было очень удачное царство. Действительно, много было замечательных дел сделано. И подъемы искусства, и науки, и уровня жизни, и так далее. Но, конечно, он не знал. Конечно. Это был очень своеобразный человек. С одной стороны, очень современный человек. С другой стороны, человек совершенно такой вот консервативный, архаичный и так далее. Это был такой вот... Но... Какая-то странная традиция. Людовик XVI, Карл, они все были какие-то странные люди, которые гибли потом, так сказать, от пуль или от чего-то еще. Но я еще раз говорю, мы никогда не докопаемся, даже открыв все архивы, даже узнав абсолютно все, что же там произошло. Потому что любая ситуация могла повернуться иначе, и ничего бы не было. И история знает тысячу таких случаев. Если бы группа «Альфа» в 91-м году вошла в Белый дом, не было бы Ельцина и свободной России, тогда она не вошла.
Ну, хорошо, что не вошла.
Так что, слава богу, я считаю...
Я сейчас вклинюсь все-таки. Я ждала, думала, что я должна не забыть сказать. Значит, во-первых, все-таки мы идем сейчас прямо в противоположном направлении по отношению к тезису, есть у революции начало, нет у революции конца. У нас наоборот, у нас начало у революции как-то нет. Мы уже до 861 года дошли.
До декабристов.
Вот, сейчас же декабристы, которые известно, кого разбудили.
А дальше Пугачев.
Да, так вот, насчет того, была ли удачная революция. Сейчас не буду оценивать и взвешивать, но помните, ведь все же помнят, все здесь историки сидящие, да, Миша, и вы главным образом тоже специализируетесь на этом же периоде. Помните, что написал Николай II своей матери перед тем, как подписать документы, связанные с учреждением Государственной Думы? Помните? Ничего не оставалось, как перекреститься.
Конечно.
И разрешить.
Ну и слава Богу.
Для него это прекрасно. Слава тебе, Господи. Но для него это была мера, во-первых...
Николай Николаевич там застрелил.
Во-первых, вынужденные меры. Во-вторых, судя по, в том числе, этому письму, да, если мы его, так сказать, помним, и по многим другим вещам. Это для него была мера такая от слабости, да, внутренней, а не от осознания реальной необходимости. Это очень разная мотивация. Это тоже важно понимать. Теперь насчет дальнейших событий. Хотя прекрасно, что Дума была хоть как-то создана.
Слушайте, но у него бывали периоды твердости. Почему? Господь ему не велел, например, равноправие евреев утвердить в России. Жесток был ничего. Вот в этом случае...
Но дело к этому шло, между прочим.
Эмансипация евреев. К этому времени уже шло. Теперь 13-й год. Знаменитый 13-й год, да, который по всем показателям был действительно замечательный. Но еще же юбилей, да, дома Романовых. И очень интересная история и в Петрограде, и в Москве. Может, в Петрограде так она покруче была, пожестче. Но очень боялись бунтов именно в 13-м году при праздновании всех этих событий, связанных...
Но в 14-м же было уже оживление.
Нет, в 14-м было. Я имею в виду, что при том, что действительно годы были благополучные, еще война не началась, еще ничего плохого, в общем-то, не происходило, и изобилие было, и промышленность была на подъеме,
вот,
и все.
Надежды же...
А все равно, вот, действительно, были установки четкие, жандармские, полицейские
революция,
и так
когда
далее.
Хорошо, не когда плохо. Когда плохо боятся, когда
именно,
хорошо не боятся.
Я именно в подтверждении этого. И на самом деле...
Разрушенные надежды, вот тогда возникает революция.
Затянувшиеся ожидания, скажем так, были тоже с этим, в этом же еще дело. Но, возвращаясь, так сказать, к теме, все-таки действительно взаимоотношения и взаимоотношения к монархии и те, кто пришли вслед за монархией, да, после отречения Николая II от престола, кстати, юридически, мягко говоря, не безупречно,
абсолютно,
мягко говоря.
Абсолютно.
А он имел право, кстати, отрекаться. И это все прекрасно знали, естественно.
Не
только за себя.
Знали.
Все знали, что он имел право отрекаться от себя. За себя, извините, да.
Все было прописано в основных законах.
За наследника он не мог.
За наследника,
конечно,
не мог. И далее. Там же есть очень важный момент с историей, произошедшей на Миллионной улице в Петрограде, в квартире князя Путятина. Да,
да, как не принял бы, может, вот, то есть принял бы
там
князь Михаил.
Во-первых, князю Михаилу, несмотря на то, что ему после марганатического брака сначала отменили, потом в спешном порядке вернули, так сказать, все юридические возможности, чтобы, так сказать, возглавить, ну, да, династию, возглавить монарх, принять, так сказать, монарший пост, чтобы не рушить. Что он сделал? Это был очень благородный поступок. Это к вопросу о благородстве и дальновидности. Это иногда антитезы абсолютные. Он сказал, что только после того, как соберется учредительное собрание, которое будет полномочным и легитимным, и если оно примет решение, что должен быть монарх, да, такой правитель, тогда он согласится.
Но это он просто что уклонился, поскольку не хотел брать власти, не
а
хотел
вот тут...
брать ответственности.
А
не
вот
был
это мы
уверен.
Не знаем. Мы никогда не знаем, что
Юрий, но большинство просто тех, кто с ним тогда общался на миллионы, было против, а вот Милюков и Гучков, вот, светлая им память, они предлагали ехать в Москву и короноваться. И, может быть, так оно бы оно и случилось. кто бы взял власть. В конце концов, 90% населения России получило революцию февраля как подарок, как август 91 года.
Как выдохнули,
они сидели, да. Они сидели все спокойно в Москве и во всей России. Вот власть сменилась. Они сказали, ну хорошо, власть сменилась. Пусть будет революция, демократия, свобода. Ура, ура, ура.
Да? Можно справочку маленькую?
Да, пожалуйста.
Отречение произошло с нарушением всех законов Российской империи. Он мог отрекаться только в пользу сына. Сыну не было еще 16 лет. Тогда, значит, верховный правитель... Почему Колчак-то потом верховный правитель? То есть регент. Предполагал, что регентом будет Михаил. И будет создан регентский совет. И через несколько лет Алексей будет короноваться. Но, да, но... Царь сказал, нет, я не хочу, я с Алексеем уеду в Крым и так далее. Михаил никаких прав на престол не имел, поэтому отречение Михаила нерелевантно. Но отречение Михаила есть легитимация временного правительства. И с этого момента, заметим, Дума уходит, ее вообще нет в русской истории. Временное правительство объявляет себя и законодательной, и исполнительной властью, правительство юристов, что безумие. А 1 сентября Александр Федорович Керенский объявляет Россию республикой в эсеровской газете «Утро России».
Но легитимность все-таки временного правительства была. Указ-то был назначение Львова, хоть и подписан был задним числом, но об этом никто не знал.
Дальше история пошла дальше, она пошла к Михаилу, и все от Михаила идет. Но дело не в этом. Дело в том, что великий русский правовед Новгородцев, учитель очень многих людей, которые составляли акт об отречении, написал гениальную работу в начале 20-х годов в Праге. Он показывал, как временное правительство начало рвать правовую ткань Российской империи. И закончил это Ленин. То есть легитимность – это важнейший для нас вопрос. Трансляция власти – важнейший вопрос даже во время революции. Да, увы, эти люди, Набоков-старший потом рвал волосы в эмиграции на себя, он был один из тех, кто он и барон Нольде сочиняли отречение. Что мы сделали? Он говорил, власти хотели. Они уже 100 лет хотели власти. Они были готовы к власти.
Это то, с чего мы начали передачу как раз. О преемственности и взаимосвязи этих двух событий, февраля и октября. Да, и как раз это такая тоже интересная история. Опять два выпускника юридического факультета Петербургского университета, Керенский и Ленин, взрывают юридические основы существования страны, государственного строя. Один начинает, потом эта ситуация развивается, к осени, к концу октября, она прорывается в буквальном смысле революцией или переворотом. Ну, они и сами называли ее, кстати, переворотом в своих документах первых месяцев.
До 27-го года даже они называли.
Ну, нет, с 19-го года они уже как-то там это все релексируют, да, но еще звучало, да.
И праздновалась, кстати, мартовская революция, первые годы, да, советской,
да,
власти.
Да, и, да, 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 это еще было. И, кстати, про...
Но еще и кровавое воскресенье было. Так что тоже отмечали как важный такой поворотный пункт.
Ну,
но я хочу вернуться еще к одному сюжету. Все-таки мне кажется, что вот когда вы говорите, что Россия была готова к победе, там все могло произойти не так, вы недооцениваете вот какой фактор. Ну, во-первых, там, может быть, бедствия экономические народных масс были не так серьезно, как это развивали большевистские историки, но, по крайней мере, потери были очень велики, психологическое состояние людей было не самым лучшим. Все-таки историческая психология вещь важная. И потом, нельзя все-таки вести войну было, не обещая ничего обществу и народу. А что обещали народу те правительства, которые, собственно, вели войну с 14 по 17 год? Ну, фактически ничего. Ну, там какие-то к полякам что-то, да, ну, там проливы, да и то непонятно, так или нет, ну, свободу славянам. А что народу-то? Народ ничего не имел, так сказать, в четких обещаниях от государя-императора, от Государственной Думы, от правительства. И это тоже серьезный фактор, по-моему.
Штука. Во-первых, по поводу потерь. Они были сопоставимы со всеми потерями и союзников, и так сказать, австрийцев и немцев. Мы очень сильно были впереди по попавшим в плен, сдавшимся,
вот,
попавшим.
Да, это мы недавно
вот это
обсуждали.
Было,
да,
это очень серьезная проблема. Вот,
это говорит о состоянии армии,
да,
в ментальном,
да,
смысле.
Да. Что касается того, что людям обещали, а понимаете, какая штука, не надо мерить сегодняшним днем или даже 45-м годом. 3% горожан могли об этом рассуждать. Остальные, они жили в рамках своего уезда, своей волости, своей деревни, своего села и так далее. Это называется на языке политической науки парохиальный человек, парохиал, да, это вот приходской, так сказать, местный и так далее. Не надо забывать. А что касается, что хотели во время войны, а проливы это не так мало. И Милюков кричал не просто так. Это вечная мечта русских империалистов, а русские либералы были империалистами, как и во всем мире, для того, чтобы выйти в Средиземное море и контролировать его. Мы сейчас где находимся? В Сирии.
И это хлеб вывозить.
И не только, и вывозить. Это была мечта и Петра, он просто не сумел закрепиться там. Поэтому Петербург он построил ваш, Юлия, на Балтийском море.
Вот Николай I тоже хотел там в Палестине порядок навести, и кончилось, да, плохо.
И Екатерина,
да,
хотела.
И Сирия не лучшее место, да, для приложения российских сил.
Да, но смотрите, Россия постоянно туда лезет. За этим стоит не только, так сказать, воля того или иного клана политического, находящегося,
ну, безумие
власти.
Элиты, оно, видимо, заразно.
Кстати, безумие элиты. Это такой, если угодно, циничный империализм, который характерен для очень многих стран.
И для США, например, характерен, для Великобритании, Франции. Увы, это так.
Хорошо, так все-таки, что с психологией-то? Можно, ну, не нужно было брать, скажем, в разумение, что революции происходят в городах. Это же было уже, хотя бы с городским населением вести диалог, Юля.
Кому?
С петроградским. Власти? Власти? Даже власти временного правительства.
Да, власти вообще нужно тоже было не вести диалог, не провести диалог с людьми. Ну, народ – это очень абстрактное понятие, правда? Разговариваем с разными сегментами все-таки, да, народа, населения, скажем так. И понятно, что революция совершается, если она совершается, то массами, но эти массы – это обычно очень небольшая, радикальная, возбужденная группа людей. Она руководится, как правило, интеллигенцией. Это вот других, в общем, да.
Но в феврале вот эта небольшая, возбужденная группа людей была в таком количестве, что ее невозможно было расстрелять. Извините.
Нет.
Вышел миллион
как
человек.
Как показала последующая практика, в том числе и советского времени, знаете, расстреливать можно в любых количествах, знаете, совершенно без ограничений. Извините за грустную шутку. Дело не в этом. Действительно, почему я уже об этом даже здесь говорила, что временное правительство во всех его, так сказать, трех разновидностях было замкнуто само на себя. И это видно по нарастающему, видно просто по нарастающему разочарованию, в том числе и, кстати, тех немногих, с кем это временное правительство, в том числе устами и Милюкова, и Керенского, и Львова, разговаривало.
То есть, а как
это
же
видно по Кронштадту, сейчас, это видно по Гельсингфорсу, это видно по Петрограду, отчасти по Москве. Видно, как красивая речь, яркое выступление, ну, того же действительно блестящего оратора Керенского, да, все-таки через какое-то время гаснет в невозможности ответов на совершенно конкретные вопросы, которые идут от тех, кто слушает. И кроме разговоров, почему я сказал, что это было вербальное правительство, кроме хороших разговоров и красивых намерений, это правительство не в основном за небольшими исключениями, но эти небольшие исключения не смогли переломить ситуацию к лучшему, к большому сожалению, не смогли предложить ничего, что могло бы вывести страну из того именно уже политического, психологического кризиса, какому она оказалась к лету. Этого не произошло. И вы знаете, это, конечно, уже совсем почти гиперболическая, гиперболизированная ситуация, но мне кажется, она очень отражает умонастроение временного правительства осени. Но это уже самый конец. Это, опять же, я не случайно говорю о конце, потому что это последние часы временного правительства. Это ночь 25 на 25 октября, когда Зимний дворец уже от всего отрезан, от всего, когда в радиусе 500 метров вокруг него уже действительно стоят и войска, и пикеты. А что происходит среди оставшихся членов временного правительства? Ну, Керенский уехал поднимать войска в направлении Пскова, возвращать их в Петроград. Все понятно, уехал открыто, уехал через арку главного штаба, причем через эти самые пикеты, которые под аркой стояли. Уехал совершенно открыто. Но, а чем занимались члены временного правительства? Они 4,5 часа, стенограммы есть, они сохранились. 4,5 часа обсуждали, кто будет следующим диктатором. И уже надо было что-то
они
сделать.
Войска ждали, правда?
Ну, они ждали и все. Что
они
делать?
Они ждали, да, что народ придет, войска придут, но видите, не пришли.
Нет, да. Они ждали, а будут ли войска.
А
они ждали,
по-другому.
а кого бы по-другому. А стоит ли сейчас обратиться еще с одним воззванием, кроме того, которое они уже, значит, послали. Или просто подождать. А что будет с банками? Ну, главное, что Керенский не справился, говорят они, в его отсутствие. А нам нужен новый диктатор. И 4,5 часа идет обсуждение, кто будет диктатор. Страна в прямом смысле гибнет. У них была информация...
В мемуарах сетовал на то, что вот-вот должен был быть заключен сепаратный мир с Австро-Венгрией. Вот, и все бы это спасло, например.
Ну, Керенскому
вот
очень удобно было 40 лет спустя
исторической случайности.
Сетовать на, да, на то, что
могло бы быть. Переговоры действительно вели.
Но у временного правительства не было никакой информации, подтверждающей это, да, сколько-нибудь значимой. Ну, не было.
Юрий Сергеевич, вы сказали, что диалога не было в том смысле, что Государственную Думу уже не собирали, а временное правительство взяло на себя всю власть. Но на самом деле всю-то власть не взяло, был же совет. И диалог был вот с этим самым революционным советом, где верховодили сначала умеренные социалисты.
Да.
Так что в каком-то смысле он и представлял из себя такой парламент. Да? Незаконный парламент при временном правительстве.
Так временное правительство и стало с июля месяца социалистическим тоже, в общем-то, одни и те же люди переходили из совета, не только Керенский. Все это так. Но я не это имею в виду. Ну, диалог был какой-то с советом. Был хуже, был лучше. Когда в сентябре большевики в Петросовете заняли, то, понятно, никакого же диалога быть не могло. Понимаете, мы никогда... Вот очень интересно рассуждать. Просто
голова кружится, новые факты, новые... Вот. Известнейший специалист по революции Булдаков, да, автор книги.
Тоже участник нашего проекта.
Да, да. Он вообще считает, что если бы не началась война, революция началась бы раньше. Не революция как результат неудачной войны, например, а началась бы даже раньше.
В 13-м году. Вот все тоже в 13-м году.
Понимаете, какая штука? Это мой близкий друг, это великий историк и так далее. Но откуда он тоже? Мы не знаем этого.
А есть четко уверенные, что вот только война... Вот Олег Будницкий. Вот война сломала все.
Понимаете, какая штука? Ну, а вот Булдаков... Надо выслушать все точки зрения. Все это очень интересно. Гораздо важнее понять... Но какие-то глубинные процессы, которые к этому привели, какие-то ошибки, которые делались. Вот мы говорили о Столыпине. Ведь его же избирательное законодательство июля 17-го года, оно...
Седьмого,
я оговорился, седьмого года. Оно не давало национальным окраинам, как тогда называли вот эти вот провинции, фактически представительство в Думе. Естественно, что они в 18-19 году за большевиков, которые обещали им свободу, а не те, которые единую и неделимы. Вот такая ошибка Столыпина, но вполне понятная тогда в 7-м году, она привела к тому, что в 18-19 году Россия стала рушиться и по национальному признаку, поскольку не поддержали добровольческую армию.
Слушайте, все империи рушились, в конце концов. Некоторые, правда, не дорушились до сих пор, но в основном-то обрушились. Знаете, в конце концов, рухнула не только Российская империя, пожалуйста, и Германская империя, и Австро-Венгерская уж как развалилась.
Но вообще,
это закономерный процесс.
Насчет Германской империи, она была империей в определенном смысле слова. Это была страна, где жили немцы и евреи, ну и немного поляков, так сказать, а никого там не было.
А датчан забыли.
А?
Датчан.
Ну, потому что большая часть на севере не совершенно несчастных датчан под этим управлением кайзера. Русская империя тоже была очень своеобразной империей. И что значит, говорит, рушится? Могла и не рушиться, могла лучше рушиться, если угодно, с меньшими потерями. Тут не в этом вопрос. Меня интересует вот эти, где допускались ошибки временными. Про большевиков говорить нечего. Это уголовники. Что там с ними говорить? Вот. Их надо было действительно, так сказать... куда-то отправить. А вот ошибки и бюрократии, ошибки и общественников, причем и моральные ошибки. Как мог Корнилов, когда арестовывал императрицу в царском селе, там, скажем, толкнуть ее в спину? Это был будущий герой и демократических человек убеждений. Так сказать. Как он мог себе это позволить? Я, например, читал где-то, не знаю, правда это, но даже если это неправда, но красивая легенда, что летом 17-го года, когда приехал Колчак и Керенский его выгнал из армии, из флота, он заходил в бродячую собаку, значит, вот где там сидели все эти замечательные поэты, и мирно беседовал не одну ночь там с Троцким. Вот, представьте, беседа Троцкого и Колчака. Даже если это красивое вранье, но это показывает атмосферу того времени. Безусловно, это такой вот, если это исторический анекдот, то он очень выражает. Это были ровесники, европейцы и так далее. Безусловно. Понимаете, это была совершенно другая атмосфера. Почитайте о жизни вот этой Ахматовой, о которой мы говорили. Это было, мы этой жизнью не жили. Я, кстати, был бы счастлив прожить тогда ту жизнь в той несчастной России, так сказать. Вот, поскольку это, по-моему, лучший период русской истории, начиная от отмены крепостного права и до, так сказать, начала Первой мировой войны. Последствия нужны. Результаты революции. Вот что самое главное. К чему она привела? Вот она привела...
Катастрофе.
Катастрофе России. Вот это надо изучать, чтобы это...
Вот вопрос в том, как снова не прийти к катастрофе.
Изучать. Изучать революцию, ее причины, ее ход и ее последствия. Для того, чтобы в новых исторических условиях не попасться на крючок, не повторить.
Абсолютно уверена, что это невозможно. Не потому, что история учит, она ничему не учит. Дело даже не в этом. Просто именно потому, что, вот Юрий Сергеевич, вы сказали, в новых исторических условиях. А потому калька невозможна. И даже не только академическая, но это какое-нибудь более широкое изучение, безусловно, полезное, да, ну, как любая прививка от чего-то страхует. Но вирус имеет обыкновение модифицироваться, это мы тоже знаем, да. Вот, а что касается вот этого Серебряного века, да, того самого Серебряного века и той самой бродячей собаки, знаете, вот в этом две полярные точки зрения, сходящиеся в одном пространстве той самой бродячей собаки. Зинаида Гиппиус, народ бесчинства убил свою свободу и даже не убил, засек кнутом. В то же самое время, кровь 17-го года еще бежит она, ведь и веселая свобода должна же быть искуплена. Это Кнегисер.
Это будущий убийца.
Это будущий убийца, да. Убийца, то, с чего начался, так сказать, вернее, то, что спровоцировало, именно спровоцировало красный террор. Это все написано вот в этом одном городском пространстве. Это тоже еще одна тема.
Юля, еще раз напомните о вашем проекте. Времени мало.
Проект начинается в январе. Лекция Юрия Сергеевича Пивоварова. Как раз «Революция как предчувствие» она называется. 25 января в музее Анны Ахматовой. И дальше помесячно, февраль, март и так далее, до декабря 17-го года будут эти лекции. Хочу сразу сказать, вход свободный. Никаких билетов покупать не надо. Нужно просто зарегистрироваться на сайте музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Но маленький зал, 70 человек.
Трансляции будут?
Трансляции будут постфактум. Значит, опять же, обращаю внимание на тех, кто будет регистрироваться. Если записались и зарегистрировались, приходите, чтобы не осталось пустого места, так сказать. Да?
И тут-то мы и заканчиваем. Юлия Кантер и Юрий Пивоваров были в гостях программы «Цена революции», которую вел Михаил Соколов. Пожалуйста, все на эти замечательные мероприятия, о которых мы рассказали. Всего доброго, до свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.